«Свобода. Продолжение политики». Пять лет войны в Сирии. Россия выводит войска, реакция в США и в Израиле. И к визиту Барака Обамы на Кубу. Не все кубинские диссиденты этому рады, но большинство поддерживают. Почему? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Конфликт в Сирии отметил пятилетие. 15 марта 2011 года в стране был объявлен днем гнева. Люди вышли на улицы, чтобы потребовать освобождения подростков, которые в феврале того года были задержаны в городе Дария за то, что нарисовали антиправительственные граффити. После жестокого подавления режимом протесты переросли в вооруженное сопротивление президенту Башару Асаду. Пять лет войны унесли жизни более четверти миллиона человек. По данным ООН, некоторые сирийские аналитические центры дают цифру в 470 тысяч смертей, так или иначе связанных с конфликтом. Половина из 23-миллионного населения страны потеряла жилье. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 6,5 миллионов человек стали скитальцами внутри страны, и еще почти 5 миллионов получили статус беженцев вне границ Сирии. В ходе гражданской войны пострадали или были уничтожены все объекты культурного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Город Алеппо на севере страны, древний город Босра на юге. В прошлом году боевиками запрещенной в мире ИГИЛ была разрушена древнеримская Пальмира. Большая часть беженцев из Сирии продолжает оставаться в трех соседних странах – Турции, Иордании и Ливане. В Ливане они уже составляют четверть населения страны. Каждая возрастная группа в этом потоке людей имеет свои проблемы, но в наиболее тяжелом положении оказались пожилые сирийцы. По данным международной гуманитарной организации HelpAge, 54% всех пожилых сирийских беженцев в возрасте 60 и старше перенесли хотя бы одно неинфекционное заболевание – сердечно-сосудистые проблемы, инсульт и рак, и 65% пожилых беженцев проявляют симптомы психологического стресса. Об их судьбе я говорила с находящимся сейчас в Иордании главой региональной программы HelpAge Георгием Пхакадзе. В начале февраля генеральный секретарь ООН включил Георгия Пхакадзе в группу независимых экспертов по оценке программы «Каждая женщина, каждый ребенок».
Люди, когда приезжают из Сирии, они в основном имеют только основные вещи. Это будут 3-4 сумки, в которых будет самое необходимое. Особенно в последние моменты, когда бои более активные в фазу перешли, уже получилось так, что люди теряют дома и даже теряют свои основные вещи. В основном люди берут то, что успеют брать за очень короткое время. И в связи с этим пожилые люди, они более особенно страдают из-за этого, потому что, вы знаете, для пожилых людей даже маленькая вещь, маленькая фотография или там сувенир, который им подарили во время свадьбы 50 или 60 лет назад, для них это очень, очень важно. В связи с тем, что у них очень мало времени, очень мало места, потому что перевозить что-то с собой, это тоже стоит деньги, это очень сложно для них. И из-за этого не только мы говорим тут про финансовые проблемы, тут еще и психосоциальные проблемы. Фактически, если посмотреть в основном проблемы, с которыми сталкиваются сирийские беженцы. Тут мы говорим не только о здравоохранении, которое, естественно, очень большая проблема с хроническими заболеваниями, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, но также психологические проблемы, связанные с стрессом.
В чем это выражается? Люди замкнутые, люди не хотят общаться, люди, наоборот, впадают в какие-то крайне эмоциональные состояния?
Для разных групп населения это стресс очень-очень разный. Некоторые это воспринимают как необратимое, а для некоторых они просто не могут принять, что вот то, что происходит, это происходит. И тут еще добавляется то, что если посмотреть проблем беженцев во всем регионе, тут же, когда, например, если они едут в Ливан, проблема в том, что беженцы не имеют права работать. И у них нет возможности зарабатывать деньги. И проблема в том, что потом семья, как один юнит, они не получают достаточных финансов, чтобы элементарно прокормить себя. И из-за этого, естественно, пожилые люди, они всегда пытаются как бы помочь маленьким детям, если есть в семье, и они кушают меньше и дают последний кусок маленьким детям. И из-за этого фактически здоровье пожилых людей ухудшается. Они даже не покупают лекарства для себя, но пытаются, например, если, например, больной ребенок в семье, они пытаются, чтобы это лекарства пошли маленькому ребенку. И из хронических, значит, больных мы получаем фактически тяжелую форму разных заболеваний. И, естественно, это тоже давит их психологически, потому что они не могут работать, они не привыкли к ситуации, и картина, так сказать, не очень приятная.
Цифры, которые приводятся в вашем докладе о наличии хронических неинфекционных заболеваний у пожилого населения беженцев из Сирии, удручают, и вы упоминаете в докладе, что это заболевание тяжелое, это именно сахарный диабет, это различного рода сердечно-сосудистые заболевания, инсульты и рак. С чем это связано? Какие сейчас есть исследования этой проблемы?
Вообще-то в Сирии до начала конфликта хронические заболевания, они были на довольно-таки высоком уровне. Это, конечно, связано с культурой, с религией, с питанием и, значит, образ жизни. Все это вместе связано, вообще-то давило на то, что население Сирии в основном имело очень большие проблемы с хроническим заболеванием. Но вот эти последние 5 лет они настолько давили на население, что особенно среди пожилых людей число хронических заболеваний выросло в несколько раз, то, что было до конфликта. И причина, естественно, опять же, нехватка лекарств, нехватка питания и постоянный стресс, психологический стресс, который фактически давит на все функции тела, и мы фактически получаем очень высокую цифру хронических заболеваний среди пожилых беженцев, которые приходят из Сирии. И, к сожалению, эта картина еще ухудшается. И хотя мы не можем дать достоверную статистику по Сирии, потому что, вы сами понимаете, это небезопасно делать любое типа исследования, но проводилось разными организациями. И выявилось, например, в некоторых районах проблема с питанием среди пожилых людей гораздо выше, чем раньше предполагалось. И опять же, это возвращается к тому, что пожилые люди не имеют возможности, они имеют доступ к ресурсам, элементарно к нормальной еде. И если есть доступ к еде, естественно, эта еда идет как маленьким детям и всей семье. И вот эта вот проблема, которая как спираль, она увеличивается, и, к сожалению, я, как говорится, никакого такого позитивного прогноза я не вижу.
На данный момент гуманитарным организациям удается справляться с этой проблемой?
А в зависимости от страны, куда беженцы попадают, они получают разного типа сервиса. И разные организации имеют разный доступ. Например, на севере Сирии, где граница с Турцией, там есть очень большое количество международных организаций, которые более или менее справляются с этой проблемой. Если возьмем, например, проблемы с Иорданией, в Иордании тоже, значит, правительство пытается делать все, что возможно, и даже сирийские беженцы, они имеют доступ к государственным медицинским учреждениям, что фактически очень позитивно влияет на состояние здоровья беженцев, хотя это, конечно, недостаточно. А в Ливане очень сложная ситуация, потому что беженцы не имеют доступа к государственным программам, они не имеют доступа к государственным лекарствам, и в Ливане все фактически приватизировано, и, как бы сказать, самое сложное, значит, место, где быть беженцем, сирийским беженцем в этом регионе, это Ливан, потому что все так сложно, и плюс еще в Ливане сирийские беженцы, они не имеют права работать.
Я пытаюсь себе представить работу с этими людьми. Наверное, с детьми работать немножко легче, потому что у них, ну, более мобильная психика, их можно занять, их можно развлечь, их можно отвлечь от проблем. С пожилыми людьми это намного сложнее, помимо собственных психологических проблем, которые накапливаются с жизнью, плюс еще проблема вооруженных действий и нестабильности и угрозы внутри их страны, и плюс вот этот вот исход, который вы описываете, когда осталась дома любимая фотография, подаренная 50 лет назад на свадьбу. Как работать с этими людьми? Что им говорят психологи? Есть ли возможность вывести их из состояния психологического кризиса, в котором они находятся?
Это очень сложный вопрос, и это невозможно ответить одним словом. HealthAge International, у нас есть несколько проектов в Ливане, и мы пытаемся подходить к этому вопросу очень скрупулезно. У нас есть проект, где мы предоставляем медицинскую помощь, в основном по хроническим заболеваниям, и мы пытаемся тоже включить психосоциальный момент. И мы просто даем им возможность прийти и поговорить вместе. Потому что когда исход, когда происходит, и они находятся в там маленьких лагерях и так далее, они фактически, пожилые люди особенно, они закрыты в своей семье из-за болезни, из-за психологических моментов, они не выходят за рамки семьи. И вот мы пытаемся их как бы вывести, у нас есть маленький автобус, мы их как-то садим и привозим в одно место, где собираем 20-30 человек вместе и пытаемся что делать, чтобы они сами что-то делали. Например, на Рождество они вместе делали подарки, как к Новому году для маленьких детей. Потому что для пожилых людей это очень важно, чтобы они чувствовали, что они нужны. А тут ситуация такая, кроме того, что у них очень большой психологический стресс, что они потеряли все, что они знали, все, что они чувствовали, что это очень важно, все потеряно. Для них начать что-то новое, фактически это потерянный мир. Это как они прилетают на другую планету, где все новое. И тут очень сложно, и, к сожалению, нет как бы одного рецепта, как эту проблему можно решить. Каждому человеку нужен индивидуальный подход. И вы понимаете, это очень сложно, это очень много ресурсов финансовых и человеческих ресурсов нужно включить в этот процесс, но мы считаем, что это очень важно. Это очень важно помогать не только лекарствами, не только врачам, но тоже психологическими моментами. Этот процесс здесь очень-очень медленно. А некоторые пожилые люди, они говорят, нет, для меня это, я просто жду, когда я умру. Но есть люди, которые фактически полную жизнь говорят, ну что потеряно, потеряно. Есть некоторые люди, которые фактически вот они зажигают группу. Вот и в каждой группе у нас есть 2-3 человека. Например, вот я был в Бейруте несколько недель назад сейчас, и там вот одна вот пожилая женщина, ей где-то 75, где-то около 80 лет, она их всех заводит, она танцует, она поет. И вот как бы зажигает музыку, даже если ты не хочешь с ней танцевать, она вот давай, давай, давай. Вот такие вот люди есть в каждой нашей группе, и вот эти вот люди фактически являются зажигателями процесса. Но это очень сложно, потому что у каждого этого человека есть большая травма. Естественно, некоторые принимают это очень сложно, а некоторые вообще не принимают. И у нас, конечно, есть такие моменты, когда люди просто отрываться от этого мира. Но я хочу сконцентрироваться на более позитивном моменте, что есть люди, которые видят будущее, которые ну и что? Мы будем помогать, мы что-то будем делать. И вот мы помогаем, мы даем возможность, чтобы они не только как бы жили, но чтобы у них было качество жизни немножко лучше, и чтобы они чувствовали, что они нужны. И потому вот мы помогаем, чтобы они делали, например, всякие ручные работы, подарки для детей и так далее. И это действительно очень помогает.
А когда вот вы собираете эту группу, когда вы садитесь с этими людьми, о чем они начинают говорить? Приведите какой-нибудь пример, какую-нибудь сцену.
Очень интересно, люди пытаются не говорить про то, что было там. Они пытаются говорить про детей, а точнее не про детей, а про внуков, потому что мы имеем дело с пожилыми людьми. Они пытаются разговаривать про внуков, они думают, вот что бы сделать внукам и так далее. Они пытаются не говорить про старое. Это более в индивидуальных случаях, когда вот сессии один на один, вот там уже идет разговор, вот они вспоминают прошлую жизнь, что они делали, как они делали. Все вспоминают свой дом, все вспоминают свой сад или дерево. Это очень, потому что для пожилых людей они очень прикованы к одному месту. Даже для пожилого человека в своем же доме перейти с одной комнаты на другую, это большая трагедия. А тут фактически человек теряет не только свою комнату, теряет свой дом и свою страну. И это настолько болезненно, что, к сожалению, я не думаю, что это возможно вылечить. Это можно просто помочь, но это травма на всю жизнь. И, к сожалению, это очень медленный процесс. А вот когда вот мы разговариваем в группе, вот в группе они как бы пытаются найти применение себе. Вот это вот очень интересный момент. Они пытаются что-то делать для кого-то, потому что дома они как бы не очень нужны. Ну, дома, я имею в виду в лагерях, где они живут, они фактически только, как говорится, принимают, но они ничего не дают семье. И тут вот, когда вот мы организуем эту группу, они как вот они там подарки делают, там вышивают что-то. Некоторые могут, некоторые не могут. Но вот эта солидарность и помощь друг другу, это очень важно. И тоже я вот очень был удивлен, когда вот у нас была группа в Бекавале, это вот очень интересное место. Там вот была группа, где были и крестьяне, и мусульмане. И вот было интересно, там некоторые женщины, которые довольно-таки, так говорится, одеты как по очень, как сказать, по-европейски. И есть некоторые женщины, которые одеты очень традиционально. И вот вы думаете, ну вот как бы по одежде вроде бы у них более открытые, более закрытые, а вот в общении они очень открытые. И Естественно, они пытаются не говорить то, что было там, они пытаются, по крайней мере, смотреть будущее.
Вы сказали, женщины, ваша организация выпустила еще один доклад, обращающий внимание на проблему, которой не уделяют внимания, о которой не говорят, а именно насилие над пожилыми женщинами.
Это очень большая проблема, это проблема глобального масштаба, потому что у нас есть такой стереотип, что пожилые люди, как бы это пожилые люди, и вот у пожилых людей нет сексуального и репродуктивного здоровья у пожилых людей, а значит другое отношение к еде и так далее и тому подобное. Пожилые люди это те же самые люди, это мы, которые будем очень скоро, и у них есть сексуальное и репродуктивное здоровье. И как у всех взрослых людей, у них есть свои проблемы, и у них есть свои вопросы, которые должны быть решены. К сожалению, как по принципу у нас как бы в этой гуманитарной организации, вообще в мире, в принципе, вот сексуально активные люди до 49 лет, а после этого уже как-то даже есть очень много отчетов, посчитай, как бы после этого нет ни сексуального репродуктивного здоровья. На самом деле это не так, и довольно-таки большая, значит, пропасть в этом отношении, потому что, когда, например, вот я разговариваю с коллегами, они, когда, коллеги, которые делают программу по сексуальному репродуктивному здоровью, они заканчивают 49 лет, а потом, знаете, на презервативы, значит, не надо, то не надо. Я говорю, ну как это, не надо? Потому что у людей обыкновенная сексуальная жизнь. И что очень интересно тоже, что, ну, конечно, я сейчас не могу предоставить точную статистику, потому что это будет не совсем правильно в этом отношении, но в связи с тем, что этот вопрос практически не обсуждается даже, у нас есть проблема с клиническими заболеваниями среди пожилых людей, потому что, когда пожилой человек идет к врачу, клинические заболевания даже не обсуждаются. Сексуальное репродуктивное здоровье не обсуждается. И, естественно, когда мы говорим о проблемах насилия среди населения, мы говорим про детей, мы говорим про девушек, про взрослых людей, но мы никогда не говорим, что есть насилие над пожилыми женщинами. И это насилие, это не только в семье, но это тоже за пределами семьи. Это очень сложный вопрос, потому что людям очень сложно говорить про это открыто. И в очень многих случаях даже это не говорится. И пожилые люди, они об этом, даже если они прошли через этот ужасный ад, насилие и так далее, они пытаются про это не говорить, и они про это не говорят никому. Потому что они беспокоятся за семью, они беспокоятся за своих детей и внуков. И, говорят, вот, и понимаете, и вот из-за этого фактически эта вот спираль, очень такая плохая спираль, она крутится сильнее и сильнее, и человек не может из этой спирали выйти. Это как бы затягивает внутрь, и люди, которые совершают насилие, они чувствуют безнаказанность. И это очень важно, когда мы говорим про сексуальное репродуктивное здоровье, мы должны говорить по проблемам пожилых людей и особенно пожилых женщин. Просто у них есть тоже свои проблемы, которые должны быть представлены более обширным кругом. К сожалению, у нас есть проблема по всему спектру, и особенно в нашем регионе, потому что тут еще традиции влияют очень-очень сильную роль, и традиция, культура, это все взаимосвязано. Травма, которая происходит, она не заканчивается во время насилия, а травма, она продолжается после насилия. Если неправильно спрашивать человека насчет насилия, которое произошло раньше, это может удвоить фактическую травму для человека. И потому для нас очень важно, чтобы специалисты, правильные психологи, у которых есть соответствующее образование и которые знают, что и как делать, чтобы они занимались этим проблемой, а не наши врачи или же социальные работники, которые занимаются общими проблемами. Для них самое важное, чтобы идентифицировать, если есть какая-то проблема, и потом сразу же, как можно быстрее передать этих наших пожилых женщин для конкретных организаций, которые знают, как это нужно делать.
Мы беседовали с главой региональной программы HelpAge Георгием Пхакадзе. Практически в день пятилетия конфликта президент Путин объявил о выводе основной группировки российских войск из Сирии. Приказ главнокомандующего России стал полной неожиданностью для администрации США. Поэтому представители Государственного департамента и Министерства обороны в первый день воздерживались от однозначных оценок этого решения. Самым высокопоставленным должностным лицом США, которое высказалось на эту тему, был госсекретарь Джон Керри. Рассказывает Владимир Абаринов.
Ни президент России, ни министр обороны, ни министр иностранных дел не созванивались со своими заокеанскими коллегами, чтобы заранее уведомить их о предстоящем выводе российской авиагруппы. Решение, принятое в Москве, стало известно в Вашингтоне из сообщений информационных агентств. И лишь ранним вашингтонским утром 15 марта, а по-московски глубокой ночью, Владимир Путин позвонил Бараку Обаме. Поэтому пресс-службы соответствующих ведомств комментировали его крайне осторожно. Первым высказался Джон Керри. Принимая министра иностранных дел Грузии Михаила Джанилидзе, он попросил у него разрешения сделать заявление по вопросу, не имеющему отношения к двусторонним переговорам.
Сегодня исполнилось 5 лет с того дня, когда участники мирных протестов вышли на улицы Дамаска, Дараа и других городов Сирии в одно и то же время. Эти люди требовали реформ, соблюдения основных прав человека, справедливости, работы. Они протестовали во имя будущего. Власть ответила на эти мирные протесты пулями, химическим оружием, бочковыми бомбами, пытками и голодом. В течение последних 5 лет сотни тысяч сирийцев погибли, а миллионы покинули страну. Миллионы остались без дома в пределах сирийских границ. Это наиболее значительная гуманитарная катастрофа после Второй мировой войны. Посреди хаоса и разрушений нашел себе питательную почву терроризм. Но сегодня, когда мы отмечаем 5-ю годовщину этой чудовищной войны, нам, возможно, предоставляется наилучшая за все эти 5 лет возможность покончить с ней. Соглашение о прекращении враждебных действий соблюдается, конечно, не идеально. Я не знаю ни одного подобного соглашения, которое соблюдалось бы с абсолютной строгостью. И мы порицаем и будем порицать нарушения режима прекращения огня, когда они происходят. Гуманитарным организациям обеспечен доступ к нуждающимся, но и эта проблема все еще не решена в полной мере. Прекращение огня, вопреки мрачным предсказаниям, продолжается уже 3-ю неделю, и, что еще более важно, жизнь сирийцев налаживается день ото дня. Разумеется, сделать предстоит еще многое. У нас работают 2 группы, одна в Аммане, другая в Женеве. Они занимаются ежедневным мониторингом и разрешают потенциально опасные ситуации. Но в основном прекращение огня соблюдается. Вчера Россия объявила о том, что выведет из Сирии 1/2 своих сил, а возможно и больше. А в Женеве на этой неделе возобновились политические переговоры. Наступила исключительно важная фаза в этом процессе. Продолжение политического урегулирования, окончательное и полное снятие осады с сирийских городов, обеспечение совершенно беспрепятственного доступа к гуманитарным организациям – все это требует от мирового сообщества бдительности. В прошедшие выходные я встретился со многими нашими зарубежными партнерами. Я провел встречи в Саудовской Аравии и во Франции, обсуждал наши дальнейшие шаги. На будущей неделе я лечу в Москву и встречусь там с президентом Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить с ними, как содействовать процессу политического урегулирования и наилучшим образом воспользоваться благоприятным моментом. Мы знаем, что, несмотря на достигнутый нами прогресс, несмотря на спад насилия и увеличение объемов гуманитарной помощи, прочный мир невозможен без подлинной политической трансформации. Это просто констатация факта. 5 лет подряд сирийский народ видел, как его разрывают на части. Они видели смерть своих родных и близких. Их дома, школы и святыни обстреливались и разрушались. Значительные территории страны стали оплотом для террористов Даиша и Ан-Нусра. Так что это момент, который нельзя упустить. У нас сейчас есть возможность наконец сделать шаг к окончанию этой войны и этого кровопролития. Настало время для сирийского народа перестроить свою страну и свою жизнь на новых началах. Настало время всем заинтересованным собраться вместе, найти путь вперед и сосредоточиться исключительно на разгроме Даиша.
Договоренность о поездке в Москву была достигнута уже после объявления о выводе. На своем очередном ежедневном брифинге официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби постарался остаться в рамках заявления своего шефа. Поскольку еще недавно Кирби служил на той же должности в Пентагоне, ему приходилось отвечать и на вопросы военного характера.
Вы убеждены в том, что они действительно выводят свои силы? Например, были предположения, что самолеты, которые видели покидающими страну, возможно, просто выводятся с целью замены, и что это не обязательно вывод.
Объявление сделано только вчера. Даже самым умелым и эффективным вооруженным силам требуется время и подготовка, чтобы переместить крупные соединения с пункта А в пункт Б. Так что мы намерены просто ждать и наблюдать.
Вы верите Путину, когда он говорит, что собирается вывести свои основные силы?
Это вопрос не веры, а наблюдения. Как мы заявляли не раз и на разных уровнях, мы будем судить по делам, а не по словам России. Однако хочу подчеркнуть, что мы видим в этом объявлении потенциально позитивный знак продвижения политического процесса в Сирии.
Я задаю этот вопрос, потому что президент Путин говорил, что причиной этого вмешательства была борьба с ИГИЛом и теми, кого он считает террористами. А вы с этого подиума и многие другие должностные лица США неоднократно заявляли, что, по вашему мнению, преимущественной целью российских действий является на самом деле укрепление позиций Асада, а не борьба с той или иной группировкой. Поэтому я интересуюсь, нет ли в вашей оценке доли здорового скептицизма? И меня сбивают с толку слова госсекретаря о том, что они выводят половину своих сил, тогда как я не видел никаких подтверждений этому.
Я не буду комментировать интерпретацию этого объявления госсекретарем. Просто перечитайте еще раз его слова. Он бы не сказал так, если бы не имел для этого оснований. Опять-таки, посмотрим, какие практические результаты возымеет этот приказ президента Путина, который он отдал своему министру обороны. Что касается второй половины вашего вопроса, то вы правы. Мы постоянно говорили, что действия российских военных в Сирии направлены на поддержку режима Асада в тот момент, когда он находился под растущим давлением оппозиционных группировок, и до прекращения огня мы не видели каких-либо заметных, ощутимых, очевидных усилий, направленных против таких группировок, как Даиш и Аль-Нусра. После вступления в силу соглашения о прекращении огня, к которому, по нашему мнению, Россия относится всерьез, Россия резко сократила свою активность в воздухе, а те полеты, которые они продолжают выполнять, насколько мы можем судить, нацелены против Даиша и Нусры, а не против оппозиции.
Каковы же истинные мотивы Москвы? Намерена ли она и впредь поддерживать режим Асада? Как решение о выводе повлияет на ход политического урегулирования? Джон Кирби почти ничего не имел ответить на эти вопросы, которыми засыпали его журналисты.
Вы видите во вчерашнем объявлении президента Путина какие-либо признаки того, что российское правительство может сократить свою поддержку Асада и его правительства?
Этот вопрос затрагивает самую суть, намерения и мотивы, стоящие за этим приказом. Откровенно говоря, нам они неизвестны. С моей стороны, было бы неправильно заниматься домыслами, что именно побудило президента Путина принять такое решение. Опять-таки, мы будем наблюдать и выяснять, куда оно ведет. Но я не могу говорить об этих мотивах или о том, как русские намереваются строить свои отношения с режимом Асада. Вы правы, эти отношения, включая отношения с отцом нынешнего президента Сирии, имеют долгую историю. У них было военное присутствие в Сирии. В президентском объявлении нет ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что они рассматривают вариант полной ликвидации этого военного присутствия. Так что мы собираемся ждать и наблюдать, но в данный момент очень трудно уяснить мотивы и намерения, предиктовавшие этот приказ. Это во-первых. А во-вторых, пока еще очень рано предполагать последствия полного исполнения этого приказа. Мы можем лишь надеяться, что в результате Москва утроит усилия и сосредоточится на поиске политического решения сирийского конфликта.
Естественно, вывод российских сил из Сирии был главной темой и брифинга в Министерстве обороны. Официальный представитель Пентагона Питер Кук повторял то же самое, что и Джон Кирби – ждать и наблюдать.
Мы видели, как российские самолеты вылетают из Сирии и возвращаются в Россию. Но мы не наблюдали, как страну покидает крупный контингент российских сил. На данный момент это было небольшое число. Так что мы, как и все прочие, собираемся подождать и посмотреть, что означают слова президента Путина о частичном выводе.
Следующий вопрос касался судьбы члена руководства ИГИЛа Омара Аль-Шишани, он же Тархан Батирашвили. Ранее Пентагон сообщал, что он погиб в результате американского авианалета 4 марта.
У вас есть уточнение относительно участи Омара Аль-Шишани?
Только то, что мы уже заявляли. Мы считаем, что авиаудар был успешным и что он был убит в ходе этой атаки.
Вы уже говорили, что русские продолжают наносить авиаудары. Есть сведения, какие цели они поражают? Это ИГИЛ или сирийские демократические силы? Где именно они наносят эти удары?
В большинстве случаев в последние 24 часа они действовали на территории ИГИЛа. Не могу дать вам точную характеристику этих боевых действий, но, похоже, они сконцентрировались на этом.
На вопрос, сколько самолетов выведено Россией за первые сутки, Питер Кук ответил, менее 10 машин, но общую численность группировки называть не стал.
А реакция официального Вашингтона на приказ Владимира Путина вывести основную часть контингента из Сирии рассказывал Владимир Абаринов. В среду полковник Стив Уоррен, пресс-секретарь Международной антитеррористической коалиции в Ираке, отметил, что от 8 до 10 российских самолетов покинули Сирию и ряд небольших наземных частей вблизи аэропорта собрали вещи, чтобы отправиться домой. Российские военные обещают завершить вывод в 2-3 дня. Зачем Россия заявила о выводе войск из Сирии и каковы будут последствия этого шага для страны, где идет многосторонняя война с террористической организацией «Исламское государство» и где недавно было заключено перемирие между режимом Башара Асада и вооруженной оппозицией? Зачем в Москву приехал президент Израиля Реувен Ривлин и собирается приехать госсекретарь США Джон Керри? Свою версию происходящего предлагает Цви Маген, эксперт Израильского института проблем национальности. Безопасности, в прошлом военный, глава одной из израильских разведслужб, который в 90-е годы был послом Израиля в России. С ним беседовал Валентин Барышников. По его мнению, несмотря на заявленный вывод российских войск, поддерживаемый Москвой режим Асада сейчас находится вне непосредственной опасности.
Сейчас он не может пасть, он мог пасть до сих пор. Сейчас, по-моему, его режим относительно стабилен, потому что основная часть его оппонентов, то, что называется военная оппозиция, так или иначе согласились на прекращение огня. И, по-моему, во всем этом регионе теперь относительно спокойно, и международные силы там контролируют эту обстановку. Так что сейчас ему относительно, конечно, не угрожает дестабилизация обстановки. Я имею в виду Асада. Но хочу подчеркнуть, что имеется в виду, конечно, только западный регион Сирии, а не всю Сирию, конечно, да. В этом регионе, который был под его контролем, где там проходили все вот эти эксцессы гражданской войны, теперь там относительно спокойно.
Антиасадовская оппозиция, которая согласилась на прекращение огня, она при этом всегда говорила, что она не видит будущего Сирии вместе с Асадом. Возможно, ситуация как-то локально изменилась, но в будущем, если цели этих людей не меняются, то без поддержки России Асад в состоянии будет сопротивляться им в каком-то чуть более далеком будущем?
Без поддержки России будет не в состоянии, во-первых. Во-вторых, то, что я вам сказал, имелось, конечно, в виду в обозримом будущем, в ближайшем обозримом будущем. И, конечно, при присутствии России она присутствует. И никто не сказал, что она отсутствует. Это первое. Я сказал, есть международный контроль. Имел в виду в основном российские контрольные местности, но и договоренность с Соединенными Штатами и все остальные. В будущем его съедят живьем, если он, конечно, не найдет другого, там, не знаю, выхода из положения, я найду оппозицию, если не будет поддержки. А в любом случае, есть там соглашение, это речь о Парижском, по-моему, соглашении, где речь идет о 18-месячном периоде, в результате которого пройдут выборы, и так или иначе смена режима, и они уже спорят по этому вопросу. Так что этот процесс идет.
Если говорить об исламском государстве, на борьбу с ним как-то оказывает влияние выход России?
Ну, по-моему, это основная загвоздка. Россия, в конце концов, заявила двусмысленную послание. Говорит, с одной стороны, мы уходим, но с другой стороны, мы остаемся. Что это означает? Это означает очень просто. Россия никуда не уходит в том плане, что то, что они выводят оттуда определенную группу, скажем, самолетов, не меняя обстановки на местности, имеется в виду российские базы, российское присутствие, российские там специалисты, советники и прочее, 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 то это означает, что Россия присутствует. Я уже не говорю о стратегическом и политическом уровне, на которых она присутствует. Из этого следует, что если Россия заявила об уходе, она практически заявила о прекращении своего участия в вооруженной борьбе. Это имеется вероятнее всего в виду. И должно ли это кого-то тревожить, это отдельный вопрос. Имеется в виду, с кем она должна была воевать. Мы знаем, с кем она должна была воевать. Должна была воевать с ИГИЛом. с исламским государством. Ну, этого она делала это очень с ограниченным размахом, так скажем так, а деликатно.
Правильно ли я понимаю, что Россия, поскольку все равно не очень активно боролась с исламским государством, а поскольку в основном она боролась с антиасадовской оппозицией, а поскольку сейчас там перемирие, то, собственно, России особенно делать нечего, и этот выход с этой точки зрения ничего особенно не меняет?
Тоже можно, конечно, эту мысль преподнести, но я имел в виду, Россия как раз очень громогласно заявляет о своем намерении не участвовать в этой борьбе или войне, в этом конфликте. Это означает ее заявление об уходе. А это создает определенный вызов, скажем, оставшимся на месте. Вопрос, кто будет участвовать и что это значит на местности. Ведется борьба, международная война против ИГИЛа. Коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Но там сейчас пылают страсти, потому что там очень много игроков задействовано на этой территории. Тут вопросы, касающиеся и участия таких игроков, как Турция и Иран, которые противостоят друг другу. Курды, которые пытаются создать под шумок свое государство. И саудовцы, которые ни тех, ни других не уважают, имею в виду ни турков, ни иранцев. И очень много чего еще там нагорожено. И поэтому, кто с этим будет разбираться, тоже непонятно. И Асад однозначно разбираться пока не будет. Без России ему там делать нечего, невозможности нет. Если я правильно понимаю эту мысль, то и хочу добавить еще заявление России о том, что Россия поддерживает концепцию федерализации Сирии. Иными словами, она ее расчленяет и создает отдельное государство. А что будет с восточной частью, где ИГИЛ, это, скажем, на данном этапе якобы не наше дело. Но они поддерживают именно это. Кто будет воевать, не знаю. Вероятнее всего, Россия ожидает, что к ней придут и предложат продолжить ее присутствие, ее участие. И она тогда будет обсуждать вопрос цены где-то.
Какое влияние вообще вот эти почти полгода оказывала российская группировка? Она была существенным игроком в этом конфликте? Она поменяла как-то радикально ход военных действий? И, соответственно, будут ли какие-то последствия, когда сейчас российские войска уходят?
Чем занималась Россия все это время? Она практически воевала с оппозицией или антиасадовской оппозицией, умеренной оппозицией, что называется. План России – это трехэтапный план. На первом этапе, да, Россия задействовала свои вооруженные силы, это ограниченный контингент, как называется сегодня ВКС, против антиасадовской оппозиции, для того, чтобы она согласилась, ну не сдаваться, чтобы согласилась сесть за стол переговоров. И это было, извините, достигнуто. Не по своей воле, потому что их заставили, додавили, приволокли за стол переговоров. Это и есть то, что она делала все это время. Иногда для отвода глаз они там отстреливались по игиловцам, но это было так, несерьезно. Это в основном. Второе, был завершен переговорный процесс. В том плане, что есть перемирие и соглашение о тех или иных следующих шагах. А теперь начинается третий. А это борьба за, скажем, вот им, за эти восточные, скажем, сирийские территории, короче, против ИГИЛа, короче, за решение региональное, создание нового регионального, то, что называется, порядка. Будет создаваться новое государство, будет объединяться с Сирией, существующей Сирией, будет ли там что-то третье, у каждого свое мнение. Вот Россия сумела в результате двух этапов создать это западное или алавитское создание, не хочу называть его еще государством, во главе которого ныне стоит Асад, и где находится различный контингент войск. Это все, что она делала и чем занималась до данного момента. Я не считаю, что Россия планировала экстренный исход. У нее были свои другие планы. И тут вопрос, ввиду чего или ввиду каких причин было принято это, по-моему, скоропалительное решение. По-моему, оно было принято в последние две недели, после уже завершения, или в конце завершения этого процесса. Очень может быть, ввиду того, что Россия не получила требуемого от Соединенных Штатов. По-моему, я, конечно, фантазирую, да? Например, просили или требовали Соединенных Штатов, скажем, отменить санкции. И санкции отменены не были. Напоминаю, что она несколько дней назад заявил тот же Обама, что санкции продлеваются на год. Например, я фантазирую, конечно, что ввиду этого Россия решила теперь сделать вот такой ход, чтобы поставить американцев или НАТО перед новыми реалиями. и вынудить их согласиться на российские условия. Если к этому добавляю посложный визит Керри в Москву, то очень может быть, что для этого он едет, чтобы о чем-то там договориться. Ну, неплохое решение со стороны России, потому что если действительно это так, это не вынуждено ввиду того, что есть такие, которые считают, что это потому, что у них кончились деньги, это действительно несерьезно. Или потому, что они не договариваются с сирийцами, с иранцами. Да, есть там напряженка какая-то, но это несерьезно. А серьезно, это действительно война или противостояние России с Западом, которое ведется ныне сейчас в Сирии, но это тоже противостояние, которое ведется в Европе. И где получится, согласятся или нет, Соединенные Штаты на эти условия, я не знаю. Но это уже кризис, то, что называется. Кризис, обозначение кризиса, как известно, то, что мы знаем, как мы туда попали, не всегда, между прочим, но мы не знаем, как оттуда будем выбираться. Мы сейчас в разгаре кризиса. Да, действительно, россияне, в частности, Путин, мастера создавать кризис и, так сказать, работать в кризисных условиях.
Для Израиля это что означает?
Ввиду того, что все, что происходит, происходит на его границе. То у нас тут очень близко, это с этим надо жить теперь очень-очень долгое время, потому что они никуда не выходят. Это первое. Посмотрим глазами России, скажем. Есть несколько игроков, с которыми есть необходимость считаться на этом поле, где мы, россияне, скажем, ведем свои счеты, скажем, с Западом на территории Сирии. Давайте посмотрим, что за игроки. Турки, Иран, саудовцы, ну, Египет в какой-то мере. И кто еще остался? Конечно, Израиль. Из всех этих, если сравнить, кто может принести больше всех неприятностей, то это, конечно, Израиль. И в этом отношении все хотят его на своей стороне, обратите внимание. И турки хотели бы против России, конечно. И саудовцы очень хотели бы против Ирана, конечно. Все хотят против Ирана и так далее. Но в этом отношении Россия считает Израиль как действительно его серьезным игроком и, соответственно, предпочла бы, чтобы он остался нейтральным. Вот это второй подход. И у Израиля тоже нет своих интересов в этом регионе. Все, единственное, чего ему надо, чтобы его оставили в покое. Значит, чтобы Иран не распространялся куда не надо, и чтобы террор не распространялся тоже куда не надо. Если эти условия будут соблюдены, мы готовы дружить со всеми. Поэтому Израиль практически проводит нейтральную политику. Это не случайность. И с Россией имелись договора. А договора говорили о двух основных аспектах. Договаривался. А во-первых, это было действительно военное или военно-тактическое уровень договоренности, касающийся боевых действий, российских боевых действий на территории Сирии, чтобы там мониторить эту активность, чтобы не приходили куда не надо, и не стреляли куда не надо, и так далее, и так далее. Это было сделано очень, по-моему, нормально, и договоренность, и ее реализация, по-моему, это прошло спокойно. Между прочим, те же договоренности у России есть и с Соединенными Штатами, и с другими партнерами в регионе. Второе, это было, конечно, израильские стратегические интересы, чтобы не менять баланс и чтобы не создавать угрозы на израильских границах, имеется в виду угрозы исламского терроризма, имеется в виду иранские намерения создать вблизи границ те или иные террористические базы. И Израиль поставил свои условия, что да, он не допустит создание этого, и Россия обещала гарантировать этот процесс, что она тоже не будет ему способствовать, содействовать, и кончилось тем, что так и произошло. Что дальше, не знаю, потому что непонятно, как Россия поведет ввиду последних событий. Хочу напомнить, что президент Израиля проводит встречи с Путиным, хоть в Москве, и я не исключаю, что дальнейшее сотрудничество или наоборот обсуждается сейчас на этом уровне. Вероятнее всего, Россия останется в Сирии, и вероятнее всего, Россия гарантирует продолжение вот этого, скажем, соблюдения тех или иных взаимопониманий или той практики, которая уже наработана. Хочу напомнить, что для Израиля это действительно угроза. Не сама Россия как такая, а никто не угроза, в конце концов, может разобраться, но зачем? Но если в Сирии создается блок, который включает и Асада, и он не самый приятный, так сказать, небожитель, с одной стороны. Иран, со всем, что он собой олицетворяет. Хизбалла, не менее известная. И все эти шиитские милиции, которые нагромоздились там в Сирии. Плюс российская поддержка, весь этот блок, он непосредственная явная угроза. Поэтому Израиль его пытается не допустить. И, по-моему, он делает это достаточно эффективно. Россия здесь понимает его интересы и тоже осторожно себя ведет.
С Цви Магином, экспертом Израильского института проблем национальной безопасности, беседовал Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Кубе накануне визита президента Обамы, который посетит остров 20-22 марта, не прекращаются репрессии против диссидентов. Некоторые наблюдатели полагают, что это делается умышленно, с целью доказать, что восстановление отношений с США не влияет на внутреннюю политику режима, рассказывает Виктор Черецкий.
Жертвой репрессий в очередной раз стали участницы правозащитного движения «Дамы в белом». Они были избиты и задержаны политической полицией, когда пытались пройти в здание суда в Гаване, где слушалось дело двух кубинских диссиденток Жаклины Редия и Марии Санчес, обвиненных в неподчинении властям. Задержание правозащитниц в преддверии визита президента Обамы шокировало мировую общественность. Свою озабоченность инцидентом выразил Госдепартамент США. Что касается самих дам, то для них нападение – лишь очередное доказательство того, что режим братьев Кастро по-прежнему проявляет нетерпимость к оппозиции. В этой связи лидер движения Берта Солер, которая тоже была избита и задержана, обратилась к президенту США с просьбой обсудить в ходе предстоящего визита вопрос о правах человека и не спешить делать какие-либо экономические уступки, в которых крайне заинтересован кубинский режим. Берта Солер.
Действительность, с которой столкнется президент Обама на Кубе, свидетельствует о том, что здесь ничего не меняется. Наоборот, полицейские репрессии лишь усиливаются. В любой точке планеты позволяется проводить мирные манифестации. Исключение – Куба. Здесь участников манифестации ждут побои и аресты, домашние обыски и унижения. И это реальность, с которой познакомится президент Обама. Разумеется, мы не надеемся, что руководитель США изменит Кубу. Это задача самих кубинцев. Тем не менее, мы рассчитываем на его твердую поддержку прав человека и осуждение непрекращающихся репрессий.
Барак Обама в минувшее воскресенье направил ответ Берти Солер, в котором обещал обсудить ситуацию с правами человека с кубинским лидером Раулем Кастро. Одновременно президент выразил свою поддержку правозащитницам. Напомню, что движение «Дамы в белом» возникло после так называемой «Черной весны» 2003 года, когда кубинские власти приговорили к длительным срокам тюремного заключения 75 видных представителей общественности, выступавших против диктатуры. Среди осужденных был и муж Берты Анхель Моя, получивший 25 лет тюрьмы. С тех пор каждое воскресенье Берта Солер и ее соратницы, родственницы политзаключенных, а также сочувствующие им женщины, одевшись во все белое, шествуют с цветами в руках по улицам Гаваны, требуя освобождения узников совести. Вот что рассказывает Берта о своем движении.
У нас сейчас 230 дам в белом. В первую очередь мы требуем свободы политзаключенных и уважения прав человека. Мы хотим создать новую Кубу, где бы проводились свободные выборы и существовало правовое государство. Кубу без братьев Кастро, которые являются символом тоталитаризма. Мы хотим, чтобы страну возглавляли люди, у которых не были бы руки в крови.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем последнем докладе отмечает, что кубинские власти за год задержали по политическим мотивам более 6200 человек. Правда, говорится в документе, эти люди в основном отпускались на свободу, проведя в отделениях полиции лишь несколько часов. Режим, похоже, уже не осмеливается организовывать массовые судебные процессы и выносить жестокие приговоры своим противникам, опасаясь международной реакции, в первую очередь реакции США. Сколько бы ни храбрилась официальная Гавана, заявляя, что не собирается ничего спускать врагам революции, как на Кубе именуют диссидентов, желание поправить бедственное положение в экономике за счет развития внешних связей заставляет режим умерить свой нрав. Так считает, к примеру, живущий в эмиграции кубинский политический аналитик Хорхе де Армас. По его мнению, власти Кубы так или иначе будут вынуждены смягчать свою позицию, и немаловажная роль здесь принадлежит Соединенным Штатам.
США – это страна с самой развитой демократией. Теперь она расширяет отношения с Кубой, которая символизирует в мире полное отсутствие демократии. В этой связи я напомню аксиому, что политические и любые иные проблемы страны можно решить лишь путем развития демократии. США, сблизившись с Кубой, убедят кубинцев, что без свободы ничего не решить. Понятно и то, что прежняя американская политика, когда считалось, что изоляция Кубы приведет к смене режима, провалилась. Она велась в течение более полувека и ни к чему не привела. Так что я полностью поддерживаю президента Барака Обаму, который решил возобновить отношения и вести диалог с нашей страной.
Многие представители кубинской эмиграции, обосновавшиеся в основном в США и в Испании, наоборот, жестко критикуют как недавнее восстановление американо-кубинских дипломатических отношений, так и предстоящий визит президента. Они полагают, что расширение связей между двумя странами лишь укрепит кубинский режим и поможет ему удержаться у власти. Однако большая часть кубинских оппозиционеров все же приветствует сближение с США. Среди последних представитель группы «Новая страна» Мануэль Куэста. Он полагает, что благодаря сближению с Америкой на Кубе создаются новые условия, которые противники режима смогут использовать, чтобы ускорить процесс демократизации страны.
При анализе возникшей ситуации надо рассматривать два обстоятельства. С одной стороны, совершенно ясно, что правительство Кубы не намерено по собственной инициативе улучшать ситуацию с правами человека. Это понятно всем тем, кто борется за восстановление демократии на острове. Таким образом, мы не можем рассчитывать на быстрое улучшение в этом вопросе. Но, с другой стороны, само существование отношений Кубы с Соединенными Штатами означает огромную брешь в стене, которую построила диктатура, чтобы отгородить кубинцев от демократии, а заодно, чтобы оправдывать репрессии против тех, кого называют врагами и агентами США. Так что перед нами, противниками режима, открывается возможность использовать создавшуюся ситуацию для дальнейшей борьбы за демократию и права человека. Думаю, что мы выигрываем от расширения отношений с США. Мы смотрим с оптимизмом в будущее, ведь в новых условиях открываются и новые перспективы.
Подобное мнение разделяет и другой видный оппозиционер, член Патриотического союза Кубы Луис Энрике Феррер. Он, с одной стороны, не сомневается, что режим попытается укрепиться за счет экономических связей с США, а с другой уверен, что контакты кубинцев с американцами помогут оппозиции в ее борьбе за свободу.
В краткосрочной перспективе, безусловно, выгоду от сближения США может получить диктатура, но в дальнейшем ее получим мы, противники режима. Впрочем, диктатура и не думает о будущем. Она размышляет, как бы протянуть еще годик или два. Так что отношения США имеют свои и отрицательную, и положительную стороны. Нам, тем, кто борется за свободу Кубы, следует привыкнуть к новым условиям и действовать как можно более эффективно.
Оппозиционер Луис Энрике Феррер считает, что контакты с США помогут кубинцам познакомиться с совершенно иным, отличным от их собственного, образом жизни, что в частности заставит доселе пассивные массы, находящиеся под влиянием местной пропаганды, потребовать перемен.
Если установятся прямые контакты с американцами, в том числе с кубинцами, проживающими в США, то они помогут простым кубинцам открыть глаза на реальность, очень отличную от той, которую им внушали власти в течение стольких лет. И здесь властям уже не поможет абсолютный контроль над средствами информации. Ну а мы, кто живет в эмиграции или борется на Кубе, как Берта Соллер и ее дамы в белом, обязаны верить в лучшее будущее. Мы обязаны удвоить наши усилия, чтобы бороться исключительно мирными средствами с тиранией. Мы добьемся изменений, в которых нуждается наш народ. Естественно, свободу нам не преподнесет на блюдечке ни Обама, ни кто-то иной. Только мы сами, кубинцы, сможем добиться желанной свободы.
Говорит оппозиционер Луис Энрике Феррер.
Мнение кубинских диссидентов по поводу предстоящего визита Барака Обамы на Кубу собрал наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на подкаст на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо. значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Будут выборы на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».